любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Марк Крутов.
И вновь о погоде. Расчеты синоптиков оправдались. Южный циклон через Украину вышел на центральные области России. О себе он заявил сильными ливнями и грозами. Сегодня циклон минует столичный регион и начнет медленно подниматься к северо-западу, уводя за собой и ненастную погоду. Сильные дожди с грозами в четверг пройдут в Псковской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской областях. В центральных областях дожди пойдут на убыль, а температурный фон останется на 2-4 градуса выше нормы. Европейский север останется под присмотром антициклона, а значит, сколько-нибудь существенных осадков не ожидается, но в предрассветные часы не исключены слабые заморозки. На юге Европейской России в зоне атмосферного фронта сохранится неустойчивая погода с грозовыми кратковременными дождями и порывами ветра до 20 метров в секунду, а температура на 4-6 градусов выше обычной. Сегодня в Санкт-Петербурге дождь, днем возможна гроза, температура около 20 градусов выше нуля, в Москве также дожди, днем от 18 до 20 градусов тепла, ветер южный 6-11 метров в секунду, давление 740 миллиметров ртутного столба.
В Москве 8 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Расследование причин авиакатастроф российского самолета Ту-154 пулковских авиалиний. Обострение словацко-венгерских отношений. Встреча безработного и бездомного жителя Луизианы с президентом США Джорджем Бушем.
Об этом в ближайшие полчаса. Федеральная антимонопольная служба расследует ситуацию с небывалым ростом цен на недвижимость. Такова главная тема нашего утреннего эфира. Почему, по вашему мнению, так быстро растут цены на жилье? С таким вопросом мы обращаемся к нашим слушателям и ждем их сообщений на пейджер. Сегодня родственники пассажиров самолета Ту-154 пулковских авиалиний, потерпевшего крушение под Донецком, находятся на месте катастрофы, куда их доставили накануне самолетом из Санкт-Петербурга. Городские власти обещают семьям погибших компенсации. Точная причина аварии до сих пор неизвестна. В России сегодня, 24 августа, назначен день траура. Из Петербурга передает корреспондент радио «Свобода» Дмитрий Казнин.
Всего, по последним данным, в разбившемся лайнере находились жители 17 регионов России. 20 человек летели транзитом в Норильск, пятеро в Мурманск. Кроме того, в самолете находились 5 иностранных граждан. Жителям Петербурга, как заявила губернатор Валентина Матвиенко, будет оказана материальная помощь согласно Воздушному кодексу. Также город выделяет каждой семье погибших в авиакатастрофе по 100 тысяч рублей. Страховка самолета составляет от 500 000 до 2,5 миллиона долларов. Накануне в Пулково впервые в стенах аэропорта, там, где находились родственники пассажиров разбившегося самолета, звучали молитвы. Затем, ближе к вечеру, дождавшись родственников, добиравшихся в Петербург из Норильска, Мурманска и других городов России, к месту катастрофы вылетел самолет с семьями погибших. Причиной катастрофы все еще называют погодные условия, сильную грозу, возможно, попавшую в самолет молнию, говорит известный петербургский летчик-испытатель Вадим Базыкин.
Информации от телевидения по вопросу жителей, когда одна женщина сказала, что видела, как падал, как осенний листок, это говорит о том, что у самолета не было скорости, чтобы перейти в нормальный режим крейсерского полета. Чтобы свалить в плоский штопор самолет, то есть загасить скорость, и самолет уходит в плоский штопор. Экипажу это не нужно было, поскольку экипажу жить хотели, люди тоже не могли, то есть тоже жить хотели. Значит, он попал в сильнейшую болтанку, где было гашение, незапрограммированное гашение поступательной скорости, и самолет свалился на хвостик, плоский штопор. Выйти из него Ту-154 не может.
По мнению Роберта Мясникова, в прошлом разработчика навигационного комплекса Ту-154, гроза не могла быть причиной трагедии.
Меня удручает сообщение о том, что якобы первопричиной этой страшной катастрофы явился удар молнии самолета. Если отсутствовало чье-либо разгильдяйство, то не могла в него молния ударить. Дело в том, что в составе навигационного комплекса этой машины тогда была радиолокационная станция, она так и называлась «Гроза». Эта радиолокационная станция позволяла обнаружить своевременно грозовые фронты по пути движения самолета с тем, чтобы он имел возможность их обойти. Поэтому если экипаж вел себя должным образом и сопровождение с земли должное было, но не мог он попасть в грозу.
Из неофициальных источников поступила информация, что причиной катастрофы мог стать пожар, возникший на борту из-за неисправной проводки. Сегодняшний день, 24 августа, назначен в России днем траура. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 8 часов 12 минут. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, какова же тема этого выпуска?
Ну, сейчас у нас первополосные публикации, поэтому тем будет много. Причем хочу сразу отметить, что широко представлена на первых полосах сегодняшних газет военная тема. Вчера главная военная прокуратура обнародовала статистику неуставных отношений в армии за последние полгода, пишет «Коммерсант». Согласно данным прокуратуры, ситуация с дедовщиной быстро налаживается. Случаев гибели военнослужащих стало вдвое меньше, а тяжких телесных повреждений меньше на треть. Эта статистика существенно отличается от прошлогодней. Тогда прокуроры, напротив, обвиняли армию в резком росте насильственных преступлений. По мнению экспертов, радикальное изменение показателей – итог перемирия, которое после годичной конфронтации министр обороны Сергей Иванов заключил с новыми руководителями главной военной прокуратуры. Прокуроры просто научились манипулировать статистикой в новой политической обстановке, пишет «Коммерсант». Время новостей. Состоявшееся недавно примирение российских военных и прокуроров стало одним из самых ощутимых политических последствий смены руководства Генпрокуратуры, которую в июне возглавил Юрий Чайка. Многие наблюдатели вообще полагали, что неожиданный уход прежнего руководства Генпрокуратуры во главе с Владимиром Устиновым во многом был обусловлен как раз начавшимся в этом году противостоянием с руководством Минобороны, весной переросшим почти в открытую войну, апофеозом которой стал скандал вокруг дела искалеченного солдата Андрея Сычева. О том, как теперь прокуратура намерена строить отношения с военными, как в новых мирных условиях представляются армейские беды и пути их решения, в своем первом интервью в новом качестве заместитель генерального прокурора, главный военный прокурор Сергей Фрединский, рассказал «Времени новостей». Независимая газета пишет о крахе контрактной армии. Идея создания в России таковой терпит крах. Это вынуждены признать аналитики главного штаба вооруженных сил России, которые внимательно изучили последние данные военных социологов. Перевод армии на контрактную основу столкнулся с проблемами, которые напрямую связаны с дееспособностью и качеством войск. Как следует из документов, разработанных в Генштабе, вооруженные силы в настоящее время лихорадят от массового досрочного расторжения солдатами и сержантами контракт на военную службу. «Урал – колыбель предвыборных скандалов». Такова тема публикации на первой полосе газеты «Газета». В Свердловской области разгорается политический скандал. По информации издания, сегодня с предвыборной дистанции будет снято региональное отделение партии «Яблоко». Издание напоминает, что в понедельник в регистрации списка кандидатов было отказано региональному отделению партии «Жизни». В екатеринбургском офисе ЦИК заявляют, что действуют в соответствии с законом.
Спасибо, Валерий. Я благодарю Валерию Шабаеву, который познакомил нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. С ней мы вновь встретимся в нашей студии через полчаса. А сейчас в Москве 8 часов 15 минут. На волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня день траура по погибшим в катастрофе самолета Ту-154. Из московской больницы выписан еще один пострадавший при взрыве на Черкизовском рынке. Британская полиция освободила двух подозреваемых в подготовке взрывов на борту самолетов. В Амур могут снова попасть ядовитые химикаты из Китая. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода. Час прессы». Тема: кто насаждает в России моду на фашизм? В чем причины трагедии, случившейся на Черкизовском рынке Москвы? Обсуждают социолог Александр Тарасов, редактор отдела расследований журнала «Русский Ньюсвик» Дмитрий Филимонов и редактор отдела городской жизни газеты «Московский комсомолец» Айдер Муждабаев. Ведет программу Елена Рыковцева. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 16 минут. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И о чем же пойдет речь в этом выпуске?
Ну, начну я с волейбола. В среду в Москве стартовал финальный турнир мужской мировой лиги. Российская команда начала соревнования с уверенной победой в трех сетах над сборной Сербии и Черногории. Французы в упорной борьбе одолели итальянцев 3-2. А главной сенсацией первого дня стала победа сборной Болгарии над олимпийскими чемпионами-бразильцами 3-0. Россиянин Николай Давыденко вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Нью-Хейвене. Во втором круге Николай в двух сетах обыграл Парадорна Сичапхана из Таиланда. В женской части соревнований две россиянки не смогли пробиться в следующий круг. Галина Воскобоева уступила француженке Амели Моррисмо 6-4, 1-6, 1-2. Надежда Петрова проиграла другой французской теннисистке Марион Бартали 6-4, 4-6, 6-7. Елена Дементьева взяла верх над Даниэлой Гантуховой из Словакии 6-2, 5-7, 6-0. И в четвертьфинале будет играть с другой россиянкой Светланой Кузнецовой. Также в следующий круг вчера вышли американка Линдси Дэвенпорт и бельгийка Жюстин Анен-Арден. На чемпионате мира по футболу среди женщин до 20 лет, которые проходят в России, в Москве, Санкт-Петербурге и подмосковном Щелково, вчера были сыграны заключительные матчи группового турнира в двух группах. В группе А сборная России сыграла в ничью 1-1 с командой Австралии, а в матче Бразилия-Новой Зеландии счет не был открыт. В итоге сборные Бразилии и России набрали по 5 очков, но за счет лучшей разности мячей первое место заняла команда Бразилии. Результаты встреч в группе «Б» – Китай-Канада 1-0, Нигерия-Финляндия 8-0. Первое место здесь заняла команда Китая 8 очков, второе – Нигерия 6. В четвертьфиналах в субботу будут играть Китай-Россия и Нигерия-Бразилия. А на футбольных полях Европы в среду прошли 11 ответных матчей третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Обе российские команды выступили там успешно. «Спартак» дома выиграл у чешского «Слована» 2-1, а «ЦСКА» на выезде у словацкого «Ружомберока» 2-0. Двумя командами будет представлена на групповом этапе и Украина. Киевская «Динамо» по сумме двух встреч выиграла у турецкого «Фенербахче», а донецкий «Шахтер» у польской лиги. Кроме этих команд, в основном турнире также будут выступать английский «Арсенал» и «Ливерпуль», португальская «Бенфика», немецкий «Гамбург», итальянский «Милан», испанская «Валенсия», турецкий «Галатасарай», французский «Лиль», румынская «Стяо», датский «Копенгаген», болгарский «Левски» и греческий «АЕК». Сегодня в Монако состоится жеребьевка группового этапа лиги. Кроме того, состоятся ответные матчи второго отборочного раунда Кубка УЕФА и заключительные игры группового этапа чемпионата мира по футболу среди женщин до 20 лет. И через несколько минут начнутся первые матчи последнего тура группового этапа в Японии на чемпионате мира по баскетболу среди мужских команд. В Москве продолжится финал мировой лиги по волейболу. В программе дня три встречи: Италия-Бразилия, Сербия-Болгария и Франция-Россия.
Спасибо. С новостями спорта в течение утренней программы сегодня нас знакомила Наталья Федотова.
В Москве 8:20. Вы слушаете «Радио Свобода». После прихода к власти в Словакии нового правительства, в состав которого кроме социал-демократов входят и крайние националисты, резко обострились словацко-венгерские отношения. Оба государства, которые являются союзниками по НАТО и членами Европейского Союза, в последнее время только и делают, что обмениваются нотами и заявлениями протеста и предпринимают дипломатические демарши. Насколько серьезны и глубоки расхождения между ними, над этим вопросом размышлял наш коллега Ефим Фиштейн.
Нынешнее обострение связано с приходом к власти нового правительства Словакии. Уже через 2 месяца после прихода такого правительства к власти словацко-венгерские отношения отягощены оскорбительными высказываниями экстремистов и дикими выходками фашистующих молодчиков. Я попросил профессора Миклоша Куна рассказать о том, как венгры воспринимают ситуацию.
Значительная часть венгерского общества выражает возмущение по поводу антимадьярских высказываний Яна Слоты, а также странного поведения его союзника, главы нового словацкого правительства Роберта Фицу. А когда министр иностранных дел Кинга Гёнс, кстати, по-моему, с большим опозданием, обратилась с письмом, полным протеста, то премьер-министр Словакии Фицо прореагировал весьма своеобразно. Он ничего не знает, мало ли, сколько писем бродит по белу свету. Слота же отреагировал на голоса протеста тоже весьма своеобразно. Он перед светом Юпитеров ответил телерепортерам, что, мол, не был трезв. Не менее большой скандал возник и на сайтах интернета. Ряд словацких крайне внутренних националистов помещают там антимадьярские видеоклипы. Но это частные случаи. Гораздо больший удар по венгерскому меньшинству в Словакии, а это очень большая популяция, свыше 600 тысяч человек, это то, что правительство Фица, распределяя инвестиции между регионами, демонстративно обделило населенные почти полностью венграми южные, а особенно юго-западные районы Словакии. Венгерские партии ждут осенней сессии Европарламента, дабы выступить там с голосами протеста. Ряд общественных организаций в Венгрии подало на Яна Слота суд, в том числе в суд международный в Страсбурге.
Так считает профессор Будапештского университета историк Миклаш Кун. А как видит перспективы словацко-венгерских отношений директор Братиславского института общественных проблем Григорий Месежников?
Необходимо учитывать, прежде всего, что эти две страны являются партнерами и союзниками и по региональному сотрудничеству в формате Вышеградской четверки, и по Евросоюзу, и по НАТО. То есть, что бы сегодня ни говорил председатель Словацкой национальной партии Ян Слота, венгерской опасности, факт, что Словакия и Венгрия союзники, просто невозможно обойти. Здесь общие интересы, здесь региональное сотрудничество, здесь вопросы общей европейской политики в разных областях. Все эти вопросы нужно, конечно, учитывать. Конечно, есть реальные проблемы в отношениях между Словакией и Венгрией. Это и вопрос водохранилища в Габчиково. Здесь и вопрос предоставления двойного гражданства этническим венграм, которые проживают на территории соседних с Венгрией стран. То есть проблемы, естественно, существуют. Однако есть и хороший задел для сотрудничества. Общие интересы, в конце концов, должны перевесить.
Разделяя в целом оптимистический прогноз Григория Месежникова, замечу только, что восстановление добрососедских отношений между странами на противоположных берегах Дуная произойдет еще не завтра.
О словацко-венгерских отношениях материал нашего коллеги Ефима Фиштейна.
8:23 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». У ограды Белого дома в Вашингтоне нередко собираются десятки и сотни людей, желающих встретиться с президентом Бушем. В среду такую возможность неожиданно получил один из них, житель штата Луизиана, который в результате прошлогоднего урагана Катрина остался без дома и без работы. С подробностями корреспондент радио «Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Наверное, такое бывает только в кино. Обездоленный человек с улицы пытается прорваться к президенту и неожиданно получает возможность встретиться с главой страны в овальном кабинете Белого дома. Именно так произошло с 41-летним предпринимателем из Луизианы Рокки Вакареллой, который лишился дома в результате наводнения, вызванного прошлогодним ураганом Катрина. В преддверии первой годовщины урагана Рокки прицепил к своему автомобилю небольшой трейлер, дом на колесах, и пустился в поездку по восточной части Соединенных Штатов, чтобы привлечь внимание общественности к нуждам жертв Катрины. На этой неделе Рокки припарковал свой трейлер в Вашингтоне неподалеку от Белого дома и даже пытался кормить прохожих блюдами креольской кухни, популярной в Новом Орлеане. Но сверхзадачей, по его словам, была встреча с самим президентом Бушем, и он ее добился. «Я хотел напомнить президенту, что не все еще сделано, и он об этом знает. Я просто не хочу, чтобы правительство и президент Буш про нас забыли. И пусть все видят, что маленький человек может достучаться до высокопоставленной персоны, когда это необходимо». «Ты славный малый, Рокки. Спасибо вам всем», ответил президент. Джордж Буш попросил не обставлять излишней символикой первую годовщину урагана Катрина, который оказался разрушительным для части побережья Мексиканского залива. Он сказал, что восстановление еще потребует долгих настойчивых усилий. «Сейчас время, когда надо помнить о тех, кто пострадал, когда мы должны с новой силой посвятить себя помощи этим людям. Но я также прошу не забывать, что это только первая годовщина урагана, и понадобится немало времени для восстановления». Днем ранее координатор администрации Буша по восстановительным работам в разрушенной ураганом зоне Дон Пауэлл сообщил, что на восстановление уже израсходовано 44 миллиарда долларов. Еще более 110 миллиардов долларов выделено на проект массовой застройки, в том числе на строительство 204 тысяч жилых домов в штатах Луизиана и Миссисипи. Сегодня, почти год спустя после природной катастрофы в этих штатах, администрация Белого дома продолжает подвергаться критике за свои действия по предотвращению последствий Катрины. В докладе под названием подозреванием нарушенные обещания, демократические лидеры обеих палат Конгресса назвали эти действия провальными. В документе, составленном лидером демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси и ее коллегой-однопартийцем в Сенате Гарри Ридом, говорится, что тысячи семей все еще ждут расселения в трейлерах и что значительная часть денежных средств, которыми распоряжается Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям, тратится впустую, становится предметом мошенничества и злоупотребления. И еще выдержка из этого доклада. Конгресс, в котором преобладают республиканцы, не распоряжался о выделении денежных компенсаций для пострадавших домовладельцев штата Луизиана вплоть до июня, то есть в течение 10 месяцев после Катрины, и эти деньги все еще не могут дойти до адресатов. Конец цитаты. Президент Буш на встрече с луизианцем Рокки Вакареллой пообещал, что продолжит держать на контроле деятельность федерального правительства по восстановлению пострадавших от прошлогодней стихии районов. Я уже сказал Рокки, что первостепенная обязанность федерального правительства обеспечить людей денежной помощью в достаточных размерах. Я также сказал, что покуда существуют бюрократические барьеры, правительству надо помочь их искоренить, и мы хотим это сделать. Многие наблюдатели сопоставляют готовность Буша к импровизированной встрече с одним из пострадавших от урагана Катрина и его упорное нежелание принять мать убитого в Ираке солдата Синди Шихан, которая вот уже второй год добивается встречи с президентом. Известный политический аналитик Дэвид Герген считает, что Вакарелла представляет собой удачную возможность попытаться сгладить впечатление о просчетах правительства во время урагана. По словам Гергена, Рокки Вакарелла оказался сюрпризом, от которого Белый дом не смог отказаться. Нет сомнений, что предоставление этому человеку аудиенции у президента продиктовано политическим расчетом. Думаю, администрация хочет задать тон предстоящим памятным мероприятиям по случаю годовщины Катрины. Лейтмотив таков: нас действительно волнует судьба Нового Орлеана и всех, кто пострадал. В ходе встречи президента с маленьким человеком из Луизианы, последний, видимо, по простоте душевной, заявил, что он не прочь, чтобы Джордж Буш выдвинул свою кандидатуру на третий президентский срок. Знаете, мне бы хотелось, чтобы вы остались в Белом доме еще на один срок, дружище. Еще 4 года с нынешним президентом. Вот было бы здорово. Джордж Буш слегка опешил от реплики гостя, а заместителю пресс-секретаря Белого дома Дэнни Перрино затем пришлось убеждать журналиста в том, что ее патрон и не помышляет о третьем президентском сроке. Двух, по ее мнению, вполне достаточно. Кроме того, согласно 22-й поправке к Конституции Соединенных Штатов, никто не может быть избран президентом страны более 2 раз. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Иммиграционная политика в Великобритании «За и против». Жизнь отдаленных галактик.
Об этом в ближайшие полчаса. Я напомню главную тему нашего утреннего эфира. Федеральная антимонопольная служба расследует небывалое повышение цен в России. Репортаж об обстановке в Екатеринбурге вы услышите буквально через 2 минуты. Я напоминаю вопрос, с которым мы обращаемся к слушателям. Почему, по вашему мнению, так быстро растут цены на жилье? У нас есть еще сообщение. Цены на жилье растут, потому что для общества люди стали бременем. Вот так считает наш слушатель по имени Константин. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, в передаче «С христианской точки зрения» вы встретитесь с автором популярных христианских книг для детей Виктором Кротовым. Людмила Жукова и Светлана Панич будут говорить с ним о детской вере, о ее особенностях и о том, почему Христос просил учеников быть как дети. «С христианской точки зрения» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
«Радио Свобода. Новости».
В России сегодня день траура по жертвам катастрофы российского самолета Ту-154, упавшего во вторник в Донецкой области Украины. На месте катастрофы обнаружены тела всех 170 погибших, среди которых около 50 детей. В Москве из больницы выписан еще один пострадавший при взрыве на Черкизовском рынке. По данным Интерфакса, в столичных больницах остаются 32 раненых, 10 из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Украина отмечает сегодня День независимости. Из-за авиакатастрофы в Донецкой области часть праздничных мероприятий отложена на несколько дней. Власти Хабаровского края направляют запрос Китаю в связи с выбросом в реку химических веществ на одном из китайских заводов. По оценкам российских специалистов, загрязненные воды могут попасть в Амур, а затем достичь Хабаровска в начале сентября. Британская полиция без предъявления обвинений освободила двух подозреваемых в подготовке серии взрывов в самолетах на трансатлантических рейсах. В заключении остаются 20 подозреваемых. 11 из них предъявлено обвинение, в том числе в заговоре с целью убийства и подготовки терактов. Сирия недовольна планами разместить направляющиеся в Ливан миротворческие силы ООН вдоль Ливано-сирийской границы. Министр иностранных дел страны заявил, что в случае размещения миротворцев Сирия закроет границу с Ливаном. Ответ Ирана на международные предложения по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы далек от того, что требовали от Тегерана, заявил представитель Госдепартамента США. Содержание ответа пока не разглашается. На западном берегу Иордана, в городе Джинин, серьезно ранен местный лидер палестинской группировки «Исламский джихад». По одним данным, он был ранен огнем израильских военнослужащих. Однако, по другим сведениям, группировка не уверена в причастности Израиля к произошедшему. В Якутске закрыт аэропорт. Как сообщает РИА Новости, грузовой самолет Ил-96 при взлете уткнулся носом в землю и перегородил взлетную полосу.
И о погоде в российской столице. Синоптики отмечают, что температура воздуха близка к климатической норме для конца августа, но влажность повышенная. Сегодня и завтра днем будет не выше 20 градусов тепла, а в субботу потеплеет до 24. Ненастный циклон, который вчера так щедро поливал Москву дождем, будет портить погоду, и сегодня и завтра она ожидается мокрой и ветреной. В выходные также не обойдется без дождей, но уже кратковременных. Сегодня и завтра геомагнитный фон в Москве спокойный и на самочувствие повлиять не должен, считают синоптики.
8:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. За 7 месяцев 2006 года стоимость одного квадратного метра жилья в Екатеринбурге увеличилась почти на 40%. Аналитики считают это результатом резкого падения объема предложения. Сегодня купить квартиру в городе гораздо сложнее, чем продать. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Олег Вахрушев.
Екатеринбург – второй после Санкт-Петербурга российский город по соразмерности динамики и объема строящегося жилья. В 2005 году на рынок было введено 1 100 000 квадратных метров жилья, увеличение объема произошло на более чем 120%. Однако ситуацию, которая сложилась сегодня на рынке недвижимости, специалисты характеризуют как нестабильную, говорит аналитик Уральской палаты недвижимости Гурам Тухашвили.
Уже этаж, который сейчас существует, сложился с тем, что довольно сильно упало предложение на рынке жилья. Падение наблюдалось где-то с середины 2004 года. К началу 2006, к весне, сложилась такая ситуация, что как бы уже критическая отметка подошла эта цифра. За 6 месяцев текущего года предложение упало на 30% почти.
Такого низкого уровня предложения не было с 2000 года, отмечает аналитик. И произошедшее падение объема предложения на вторичном рынке недвижимости стало одним из основных факторов резкого повышения стоимости жилья. Только в июле стоимость одного квадратного метра квартиры общей площади в Екатеринбурге увеличилась почти на 10%, говорит Гурам Тухашвили.
Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в Екатеринбурге выросла на 37%. За те же 6 месяцев. На конец июля месяца средняя цена была 41 938 рублей. А на сегодняшний день 46 128 рублей за квадратный метр. Цены в дальнейшем ниже, естественно, не будут. Поэтому покупать сейчас это все равно как бы выгодно.
Тем не менее, жители Екатеринбурга повышение цен на жилье не останавливает. Квартиры покупают как за живые деньги, так и в рассрочку, по банковским кредитам и по ипотечным программам. Заместитель директора Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования Алексей Осинцев считает, что приобретаемая популярность ипотеки обусловлена повышением экономического сознания горожан.
Цены-то почему растут? Значит, спрос соответствующий, который превышает предложение. А спрос, превышающий предложение, о чем говорит? О том, что доходы населения тоже растут. Поэтому, естественно, у людей, когда появилась возможность воспользоваться услугами и ипотеки, это не значит, что эти люди напрямую не могут купить квартиру за счет своих средств. Они просто умеют считать.
В свою очередь, ситуация на рынке жилья в Екатеринбурге не устраивает областных чиновников. Министр по управлению госимуществом Свердловской области Алексей Молотков заявил, что причины роста цен на недвижимость обусловлены монополизацией рынка. Муниципалитет, по словам Молоткова, не использует публичные торги по продаже земли под застройку. Даже деньги, предусмотренные в областном бюджете на подготовку градостроительной документации, остаются неосвоенными. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
И в продолжении темы корреспондент радио «Свобода» Вера Володина обратилась к жителям Подмосковья с вопросом, почему, по вашему мнению, так быстро растут цены на жилье?
А кто продает квартиру? Может, эту цепочку немножко укоротить?
Государство ценообразованием не занимается. Какую цену скажет, такая и будет. Всегда хозяин, он всегда, конечно, заинтересован в цене наиболее. А тем более, когда сейчас нарастили людей, у которых есть деньги, заработанные не за станком, он, конечно, за эту квартиру выложит и 3500.
То, что там сидят наверху, они с деньгами.
Строители тоже не дураки, понимают, у людей деньги появляются. Я понимаю, конечно, что у них больше 100% прибыли за это получается.
Какое-то, я не знаю, вредительство просто народу. Это я точно понимаю. А почему, я не знаю. Мне кажется, еще не родился такой человек, чтобы разобрался и привел в норму эти цены. Такого не будет.
Ну, чиновники, прокуратуре. Чиновники хотят такую цену сделают.
Потому что мало ее. Ну и богатых развелось много.
Я думаю, власти так выгодно.
В нашем государстве правит мафия. Все это разрешается. Сидит головка вся в Кремле.
Жизнь плохая. Власть виноват, конечно. Все зависит от кого? От хозяина.
Закон экономики. Дорожает цемент, дорожает кирпич. Налоги большие на землю. Дорожает рабочие силы. Вот и все.
Кто могут, любую цену могут платить.
Слишком большое расслоение в уровне зарплаты. И покупают жилье исключительно те, кто нажился за счет народа.
Вполне возможно, что сократился рынок жилья. Строили, а сейчас ограничения у строителей появились всевозможные.
Все, что делается с жильем, это результаты все того же. Элита ищет, куда вложить деньги. Это одно из для них перспективных вкладываний. Искусственно создаются условия, при которых жилье так сильно дорожает. Надо платить народу за труд и не говорить, что у нас нет денег. Есть у нас на все деньги.
Просто предпринимателей надо ставить в те условия, чтобы они зарплаты вынуждены были повышать.
Квадратный метр стоит бакса. А какие баксы? У нас рубли. Должны в рублях все делать. Тогда мы будем понимать. А это баксы, баксы. Он сегодня дешевый, завтра он дорогой.
Наверное, выгодно нашему руководству государства это. А иначе, ну как еще? Ну, наверное, они от этого кормятся сами.
Они же имеют там свой какой-то процент от продажи квартир. А инвестировать это, когда голая земля и строительство. Это дешево, это минимум вкладывай. А с продажи получить максимум.
Коррупция.
Одна упряжка, в ней они и работают.
Так климовчане отвечают на вопрос, почему, по вашему мнению, так быстро растут цены на жилье. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
И этот же вопрос сегодня мы предлагали нашим слушателям. У нас есть еще несколько сообщений. Цены, в том числе и на жилье, растут так быстро, потому что рыночная экономика развивает жажду наживы любым путем, считает наша слушательница по имени Мария. Цены на жилье, как и на все остальное, растут от того, что народ наш безмолвствует, и из народа нашего сделали сброд, суровое мнение от слушателя по имени Геннадий. В стране криминализированы все сферы деятельности, в том числе строительный рынок, поэтому цены на жилье растут и не контролируются необходимым образом со стороны власти. Утверждение правительства, что жилье востребовано и его не хватает, это лишь отговорка, пишет наша слушательница Наталья Львовна. Мы благодарим всех, кто сегодня отвечал нам на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
На основе данных телескопа Европейской Южной обсерватории в Чили астрономы получили снимки самых отдаленных галактик, которые находятся в 11 миллиардах световых лет от Земли. Ученые увидели самые ранние стадии развития галактик, в которых только начался процесс формирования звезд. С наилучшим разрешением и наиболее подробно удалось заснять галактику BZK 15504, которая имеет примерно такие же размеры, как наша галактика Млечный Путь. BZK 15504 богата газом, из которого формируются звезды на два порядка быстрее, чем в нашей галактике. Неожиданным результатом оказалось наличие на снимках вполне сформированных, четко отделенных друг от друга галактик. Это свидетельствует о том, что процесс их формирования шел на ранних стадиях эволюции Вселенной более интенсивно, чем считалось раньше. В университете Тель-Авива разработана технология создания многослойных коаксиальных металлических нанопроводников с использованием пептидных нанотрубок в качестве шаблона. В основе новых нанопроводников использовались пептидные нанотрубки, состоящие из самособирающихся цепочек аминокислоты дифенилаланина. Диаметр полученных нанотрубок составляет всего 20 нанометров. Они покрыты частицами золота размером 1,5 нанометра. Предыдущие исследования израильских ученых показали, что биомолекулы являются материалом для производства эффективных проводников различных типов. Теперь новые наноструктуры могут использоваться для активного электромагнитного экранирования сигналов. Кроме того, новые нанопроводники открывают возможность построения крошечных молекулярных сенсоров. Исследователи из национальных лабораторий Сандия разработали пьезоэлектрическую полимерную оптику, которая позволит создавать зеркала для космических телескопов большого диаметра с минимальным весом. Создано несколько видов полимерных пленок, отличающихся высокими пьезоэлектрическими свойствами, то есть зависимостью формы и размеров пленки от прилагаемого электрического напряжения. Это позволяет управлять формой, кривизной, фокальным расстоянием объектива, а также компенсировать возникающие искажения поверхности. Новые материалы дают возможность строить телескопы с гораздо большим зеркалом, а значит и с большей разрешающей способностью.
Выпуск новостей науки подготовила Ольга Орлова.
В Москве 8:42. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, какова публикация? Сейчас время наиболее интересных публикаций, насколько я понимаю. Что вы представите на суд наших слушателей?
Представлю я публикацию, которую «Новая газета» анонсирует сегодня на первой полосе. «Эта неделя полна блестящими новостями с точки зрения государственных финансов», пишет издание. «Традиционно выросли цены на нефть. Как раз в этот же момент Россия стала единоличным мировым лидером по экспорту этого сырья. Далее наша страна окончательно рассчиталась с Парижским клубом кредиторов, досрочно выплатив западным партнерам 22,5 миллиарда долларов. Теперь долг России составляет 53 миллиарда или 9% ВВП. Это один из самых низких показателей в мире. Наконец, правительство подготовило уникальный бюджет, который фактически, по мнению Новой, изменяет конституционный строй Российской Федерации». Расчет с Парижским клубом подвел черту под целой эпохой финансовой истории страны. Эпохой, символом которой можно считать коробку из-под ксерокса, ведь значительная часть денег, которые мы тогда занимали, разошлась в таких вот коробках. И коробки эти легли в фундамент банковских империй, нефтяных компаний и просто состояний с пометкой Forbes. Тогда чиновник спешил срочно умыкнуть доступную ему сумму из бюджета и начать собственный бизнес. Теперь все по-другому. Нет, брать меньше не стали. Сейчас суммы, подконтрольные госэлите при обналичке, заняли бы не коробки, а товарные вагоны. Изменились количественные и качественные характеристики чиновного сословия. Первая волна новой генерации чиновников ментально была близка первой волне предпринимателей. Те и другие сколачивали первоначальный капитал. Только одни осваивали бюджетные средства, а другие стреляли. Потом чиновничество стало однородной массой, простите, кастой, научившейся отстаивать свои корпоративные интересы. Они получили право на то, что у нас издревле называлось кормлением, когда в зависимости от статуса можно было получить накормление, продуктовый ларек или крупнейшую в мире газовую компанию. Но и такая форма существования показалась нашему чиновнику не слишком комфортной. Во-первых, популяция госслужащих растет гораздо быстрее, чем число предприятий и источников прибыли. На всех уже не хватает. Во-вторых, нехорошо как-то человеку, имеющему многокомнатную квартиру, двухэтажный кирпичный дом и породистый немецкий автомобиль, получать зарплату в 3000 рублей. Возникает диссонанс. Хочется, чтобы твои легальные доходы, если не соответствуют расходам, что невозможно, то хотя бы были соотносимы с ними, чтобы не ходить подпольными миллионерами, постоянно опасаясь недружественных акций со стороны чиновников-конкурентов, а перевести свой социальный статус, что называется, в белую. Именно это желание чиновнего сословия и зафиксировано в проекте бюджета на следующий год. А к осени, пройдя парламентский конвейер, станет законом, расходы на содержание аппарата вырастут в половину и достигнут рекордной цифры 821 миллиард рублей. И, надо полагать, это авария. аванс, потому что следующий бюджет уже будет конкретно предвыборным, а чиновничество было и остается основной электоральной аудиторией правящей элиты.
Спасибо, Валерий. Я благодарю Валерию Шабаеву, который на протяжении всей нашей утренней программы знакомил нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день траура по погибшим в катастрофе самолета Ту-154. Из московской больницы выписан еще один пострадавший при взрыве на черкизовском рынке. Британская полиция освободила двух подозреваемых в подготовке взрывов на борту самолетов. В Амур снова могут попасть ядовитые химикаты из Китая. Сирия не согласна с размещением миротворцев ООН на сирийско-ливанской границе. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Объем экономики России. Иск нефтяной компании «ЮКОС» в арбитражный суд Москвы. Доля зарубежных инвесторов в совокупном уставном капитале банковской системы России. Создание в будущем зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Все это темы экономического обзора.
Объем экономики России за первые 7 месяцев года увеличился на 6,5%, сообщило Министерство экономического развития и торговли. За тот же период 2005 года рост ВВП России составил 5,6%. Арбитражный суд Москвы отклонил иск нефтяной компании «ЮКОС», настаивающей на признании недействительными решений недавнего собрания кредиторов о банкротстве компании. Главными кредиторами «ЮКОС» являются Федеральная налоговая служба России и государственная компания «Роснефть». Две трети всей добычи нефти, которую обеспечивает сегодня компания «Югандскнефтегаз», бывшее главное добывающее подразделение «ЮКОС». Доля зарубежных инвесторов в совокупном уставном капитале банковской системы России с мая прошлого года увеличилась вдвое и составила на 1 июля 2006 года почти 13%, сообщил Банк России. Расширение производства электроэнергии с использованием возобновляемых ее источников в странах Европейского Союза значительно отстает от намеченных ранее планов, заявил, выступая на конференции в Норвегии, руководитель ведомства ЕС по энергетике Андрис Пиебалгс. Сегодня, по его словам, лишь 6% всей производимой в Европе электроэнергии приходится на долю альтернативной энергетики, тогда как уже к 2010 году она должна составить не менее 12%. На долю атомных станций приходится 32% производимой ныне в Европе электроэнергии. Однако, по словам Пиебалгса, без широкой общественной поддержки у атомной энергетики в Европе нет будущего. Япония предложила странам Азиатско-Тихоокеанского региона обсудить возможность создания в будущем зоны свободной торговли, которая охватила бы половину населения Земли. Это предложение было в целом поддержано в ходе ежегодной встречи министров торговли стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, АСЕАН, которая прошла в столице Малайзии. Помимо 10 стран АСЕАН, к соглашению о создании региональной зоны свободной торговли, как заявил министр торговли Японии, могли бы присоединиться Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония. В этих странах проживают в целом сегодня более 3 миллиардов человек.
Экономический обзор подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В завершении. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 76 копеек за доллар США и 34 рубля 26 копеек за евро. Евро на валютных мировых рынках к этому часу стоит доллар 27 центов.
Крушение российского самолета Ту-154 в Донецкой области – трагическая случайность или отражение современного состояния российского авиапарка? Так был поставлен вопрос в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Леонид Велихов, заместитель главного редактора холдинга «Совершенно секретно». Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Прослеживает ли ваше издание вот эту печальную летопись российских авиакатастроф?
Да, конечно, прослеживает, тем более, что эта летопись как-то пишется и дописывается в последнее время все более и более быстро.
Вопрос к Александру Лебедеву, он у нас на прямой телефонной связи из Лондона. Способен ли, по-вашему, российский авиапром удовлетворять нужды российских авиаперевозчиков?
Частично способен, хотя в той части, в которой нет, наверное, нам надо переходить на новую западную авиационную технику, которую наша страна не в состоянии производить. Есть самолеты, аналогов которых мы не производим. Если нам повезет, то мы в ближайшие годы производить несколько десятков самолетов в год, но еще несколько десятков нам, наверное, надо завозить, и надо, чтобы техника была новая, а не старая.
Недавно с президентом встречались представители Боинга. Задело ли российских авиапроизводителей готовность Кремля приобретать иностранные авиалайнеры вместо вложения денег в отечественную авиапромышленность?
Речь идет о закупках той новой западной авиационной техники, которую мы производить не в состоянии. Это вполне нормальная ситуация. У нас сегодня для финансирования собственного производства денег достаточно, но просто наши производственные мощности, которые очень серьезно устарели за последние 20 лет, не позволяют полностью закрыть нашу потребность в новой авиационной технике. Поэтому то, что мы будем завозить, имеется в виду там Airbus'ы или Боинги, никакого ущерба, если правильную государственную политику проводить, наша авиационная промышленность не нанесет.
Несправедливо ли будет вот недоверие наших пассажиров к отечественным авиапроизводителям после вот этой трагедии в небе над Донецкой областью?
Мы сами видим, да, какая печальная статистика по итогам этого года. И, естественно, наши пассажиры, люди не глупые, все отлично понимают. Мы летаем на технике, конечно, далеко не соответствующей современным требованиям. И я очень надеюсь, что правительство в ближайшие год-два существенным образом авиационный парк обновит. И за счет новой российской техники и западной. Одно другому вообще не мешает.
Политолог Станислав Белковский исполнен пессимизмом в вопросе о ситуации в российском авиапроме.
Российская авиапромышленность находится в состоянии умирания. Я думаю, не за горами тот день и час, когда президент России, который сегодня уже ездит на Мерседесе, то есть автомобиле иностранного производства, сядет и на самолет иностранного производства. Боинг или Airbus, в зависимости от того, кто даст больший откат. Если бы все те средства, которые за это время вкладывались в приобретение иностранной авиатехники, были рационально использованы для модернизации отечественного авиапрома, мы сегодня имели бы новую авиапромышленность. Я постоянно летаю на самых разных самолетах, и советского, собственно, российских самолетов не существует, кроме Ту-204, который был доработан уже после советской власти, и еще Ту-334. Возможно, когда-то возникнет Russian Original Jet, RRJ, но надежды на это достаточно мало. Вот, собственно, самолеты советского производства, в принципе, отличались достаточно высокой надежностью, особенно тот самый Ту-154, который потерпел крушение вчера в небе над Донецкой областью. Если в ближайшие 2-3 года ничего не будет предпринято, а на Владимира Путина я здесь не надеюсь, то можно будет хоронить российский авиапром, так же, как уже фактически похоронен в последние годы, хотя об этом широко и не объявлено, российский автопром.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященный обсуждению состояния и перспектив российского авиапарка. Гостем ведущего был Леонид Велихов, заместитель главного редактора холдинга «Совершенно секретно».
В Москве 8:53. Вы слушаете «Радио Свобода». Великобритания открыла двери для рабочей силы из стран Восточной и Центральной Европы. Огромный наплыв иммигрантов из новых стран Европейского Союза породил в Британии бурные дискуссии о целесообразности иммиграционной политики правительства. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Великобритания оказалась в числе трех стран, наряду со Швецией и Ирландией, не ограничивших доступ на свои рынки труда рабочей силы из Польши, Венгрии, Чехии и других стран Восточной и Центральной Европы, ставших в мае 2004 года членами Европейского Союза. За эти два года в Британию прибыло 636 тысяч граждан этих стран, получивших право жить и работать в Англии. Но это только иммигранты, работающие в британских компаниях и учреждениях. В это число не входят иммигранты, открывшие свой бизнес или не работающие по найму, а таких десятки тысяч. Эксперты полагают, что за два года, с мая 2004 года, в Британию прибыло не менее 1 400 000 иммигрантов. В целом, большинство из них заняли низкооплачиваемые рабочие места, на которые англичане не претендуют. Это решило проблему дефицита рабочей силы и благоприятно сказалось на британской экономике. Тем не менее, многие в Англии опасаются, что гигантский наплыв иммигрантов порождает массу проблем. Действительно ли эти проблемы существуют? Говорит дипломатический редактор газеты «Таймс» Майкл Биннин.
Существует ряд местных трудностей. Одна из них состоит в том, что часть прибывающих иммигрантов стремится селиться в определенных районах и определенных городах. Из-за этого в некоторых городах возникают проблемы с жильем, с перегрузкой в школах, с работой социальных служб. И это станет еще очевиднее после прибытия новых иммигрантов, в частности из Болгарии и Румынии в будущем году. Возможно, что и они предпочтут обосноваться в определенных городах, где у них будут какие-то связи или друзья. Второе, что вызывает беспокойство, это возможность того, что возрастет число людей, которые будут обращаться за социальными пособиями, в частности, за пособиями по безработице. К уже прибывшим иммигрантам и просто иммигрантам, ведь не все они намерены обосноваться в Британии, это практически не относится, потому что большинство из них молоды, многие прибыли без семей, и очень немногие из них обратились за социальными пособиями. Что же касается Болгарии и Румынии, то оттуда могут прибыть иммигранты более зрелого возраста. Вполне вероятно, что их будут сопровождать семьи. Существует большая вероятность того, что они будут чаще обращаться за разного рода социальными пособиями.
Почему иммиграционная политика Великобритании в отношении граждан восточноевропейских стран отличается от политики подавляющего большинства стран Европейского Союза?
Британская экономика обладает редкой для Европы конкурентоспособностью и активностью. У нас практически отсутствует государственный протекционизм в промышленности и других видах экономической деятельности. В других странах такой протекционизм ощущается намного сильнее, поэтому там возникает намного больше опасений, что конкуренция со стороны низкооплачиваемой иммигрантской рабочей силы увеличит безработицу и снизит заработную плату местной рабочей силы. Британия, у которой динамичная и преуспевающая экономика, не очень обеспокоена этими проблемами. Британский опыт показывает, что осторожный подход к этим проблемам, которые демонстрируют такие страны, как Франция, абсолютно не актуален для Британии.
Но не порождает ли эта волна эмиграции социальные и культурные проблемы?
Существует опасение, что очень высокая концентрация иммигрантов или временных рабочих может породить социальные проблемы. Опасаются также, что будет насаждаться абсолютно чуждой англичанам культура. К примеру, концентрация польских иммигрантов в определенных районах и городах приводит к открытию польских магазинов, польских культурных центров, польских мест развлечений и тому подобного. Однако в целом это вряд ли приведет к серьезным социальным трениям. Ведь главное здесь в том, что у иммигрантов из Восточной и Центральной Европы сходные с нами исторические и культурные корни, близкие взгляды и обычно сходный уровень образованности. Намного более серьезные проблемы возникают, когда иммигранты прибывают из развивающихся стран с абсолютно другой культурой, чуждыми социальными представлениями и семейными отношениями. Им самим труднее обустроиться, и, конечно, они в большей мере вызывают неприязнь местного населения.
Говорил дипломатический редактор газеты «Таймс» Майкл Биннин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На этом завершается очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Дмитрий Инолитов, ведущие
Надежда Перцева
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – ситуация в жилищном строительстве России. В гости наши коллеги ожидают вице-президента Союза петербургских строительных компаний «Союз Петрострой» Льва Каплана. Ну а мы на этом с вами прощаемся. До свидания.
Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.